Тема сегодняшней лекции – это, наверное, попытка поговорить с вами о том, что часто звучит в запросах наших клиентов, в наших работах в больших основных группах и вообще в жизни. Поговорить об отношениях. Поговорить о том, от чего так часто в отношениях мы оказываемся несвободны. Как мы теряем свою свободу, находясь в важных, ценных для нас отношениях. И от чего мы теряем свою свободу, когда пора какие-то отношения, которые закончились, завершить. Наверное, это лекция о близости и о том, что не является близостью, но расценивается нами как близость. И договорились мы, готовясь к лекции с Аллой, до того, что вообще-то в отношения близости, привязанности здоровой могут вступить только люди, которые друг другу не нужны. Вот об этом, обо всем с вами хотим поговорить.
Когда разговаривали с Таей про эту прекрасную идею, которая сейчас может, конечно, вас удивить, да, потому что нам же кажется, что когда мы вступаем в отношения, то это как раз по нужде-то большой, то вспоминали разные народные премудрости такие, которые хорошо вам знакомы. Но когда, знаете, внутри нас живет такой текст: «Я ищу свою вторую половинку». Настоящая хорошая пара – это две половинки одного яблочка. И много разных еще перепевок на эту тему. И как раз так размышляли над тем, что все эти прекрасные метафоры народные, вот они как раз описывают отношения зависимости. Потому что если мы говорим про здоровую близость, про здоровую привязанность, про нормальные отношения, в которых никто не утратил свободу собственной жизни и ценность свою, ценность другого, то это отношения двух отдельных людей, не двух половинок. И если кто-то из этих людей по какой-то причине уходит из этих отношений, для второго это переживается как болезненное переживание, но его жизнь не останавливается. Какие-то важные базовые вещи в его жизни не рушатся.
Ну, и вот при утрате ценных отношений, да, кто-то из пары ушел, разлюбил, умер. Тогда человек в здоровых отношениях встречается с горем, с переживанием пустоты, и он не встречается со страхом и не встречается со стыдом. Вернее, наверное, это я говорю о какой-то идеальной картине. Всегда будет присутствовать и доля страха, и доля стыда. И тем не менее, они не будут ведущими. Также формируются вот те отношения, которые складываются из нужды. Вообще, похоже, те дефициты, которые образовались в каждом из нас по ходу нашего появления на свет, развития личностного, они могут как-то постепенно нами залатываться, например, за счет личной терапии, за счет осознавания своих особенностей. А можно все это, все свои дефициты, расположить в другом человеке и попробовать залатать дыры собственного развития другим человеком.
Когда с Таей готовились к этой лекции, вот прямо сегодня утром Тае пришла хорошая мысль о том, что вот наша пара, вот мы читаем вдвоем лекцию, да, и, собственно говоря, каждая из нас эту лекцию могла бы прочитать самостоятельно. И в пару мы объединились не потому, что это нужда. В пару мы объединились, потому что это азартно, потому что это интересно, потому что нам приятно размышлять о чем-то вдвоем. В этом есть удовольствие.
И в этом есть какая-то теплая нотка. Например, Алла сказала фразу: «Давай тряхнем стариной и прочтем вместе». А есть хороший, вообще вполне симпатичный опыт читать лекции вместе, и это было с удовольствием. Вот когда отношения двоих людей окрашены удовольствием, комфортом, интересом, наверное, это правда про свободу и ценность скорее, чем про несвободу и нуждаемость. Очень часто звучат люди, находящиеся в супружеских отношениях, просто в любовных отношениях, а говорят о том, что встречаются, ну, чем больше хороши эти отношения, тем страшнее становится. Потому что все время маячит страх утраты. И вот всегда бывает интересно разобраться, утраты чего? Вот если говорить с точки зрения психотерапии, то наши базовые потребности мы можем худо-бедно удовлетворять сами, а можем как раз и не очень хорошо с этим обходиться. И тогда страх утраты другого человека, важно разобраться, что там происходит. То ли мне кажется, что если этот человек исчезнет, мне будет очень страшно, я не смогу жить, я ничего не смогу сделать. Очень интересно бывает рассмотреть, как это выглядит поподробнее, чего не сможет сделать. И тогда, скорее всего, речь идет о том, что человек, сидящий напротив вас, если это клиент, скорее всего, говорит о базовой безопасности.
И о своей, по какой-то причине, возможно, в силу его личной истории, или, возможно, в силу каких-то обстоятельств, которые прямо сейчас происходят в его жизни, который приводит к тому, что по какой-то причине он утрачивает собственный навык о себе заботиться. Ну, я думаю, что вы все понимаете, что абсолютной безопасности на свете нет. И когда мы, знаете, на группах, вот это очень потешно замечать иногда, когда кто-нибудь сидит, уже вот третья трехдневка начинается, спрашивает, чего сидишь, молчишь? Человек говорит, мне еще небезопасно в этой группе. Я думаю, что это самая большая иллюзия, которую мы носим внутри себя, что может быть какое-то пространство в нашей жизни, которое нам гарантирует стопроцентную безопасность. Вот мы когда с Таей готовились, думали, ну такой пример классический обычно, младенец и мать. Вот кажется, что мать обеспечивает младенцу стопроцентную безопасность. Но вообще-то это тоже иллюзия. Потому что с матерью может что-то случиться, она в конце концов может заболеть, умереть, ее могут убить, она может сойти с ума. И на это повлиять никак невозможно.
Но как бы совсем маленький человек, он-то ощущает эту безопасность, если ему повезло, рядом с большой и сильной мамой. Он еще не знает, что мама просто живое существо, с которым может случиться все, что угодно. И поэтому наша потребность вот это, ну и хуже, конечно, если даже рядом с мамой у ребенка нет безопасности. Мама сама не в состоянии ее обеспечить. И вот эта потребность в базовой безопасности, она какая-то такая глубинная, архаическая, совершенно оторванная от нашей способности, от нашей взрослой способности оценивать реальность, оценивать свои возможности. Ну, допустим, женщина, которая говорит, как же я буду одна, вот буду что?
Например, да, как же я буду одна в это неспокойное время? Вот сейчас это актуально, и часто это звучит. Как я буду жить, если мой мужчина, например, да, ну там, куда-то исчезнет из моей жизни?
Так и совершенно неизвестно, как опасней одной или с мужчиной. Знаете же этот эффект? Когда ты идешь один по улице, ты приглядываешь, идти ли в тот переулочек, который не освещенный, и район какой-то слегка криминальный. И выбираешь какое-то, ну, место, где посветлее люди ходят. Да? Когда ты идешь с мужчиной, у тебя появляется ощущение безопасности. Да? Но, извините, если ты идешь по этому переулочку и навстречу пятеро агрессивных мужчин, вы в одинаковой небезопасности. И вот очень много каких-то иллюзий. Или нужно жить вместе с конченным психопатом, который, в общем, обвешан оружием, стреляет всех и всегда побеждает, что бывает только в кино. На самом деле у нас очень много иллюзий. И иллюзии, это правда, почти, ну, они иррациональны.
Ну, вот тут вообще, мне кажется, очень важно поговорить о том, а что такое безопасность. Мы таскаем в зубах это слово, как очень много, знаете, вот наш такой психотерапевтический сленг. Клиенты терапевтам повторяют вот это слово про безопасность, на группах это звучит. А давайте подумаем, что мы вообще вкладываем в это понятие. Ведь самое простое определение безопасности – это когда я в состоянии, как могу, обеспечить все какие-то свои жизненные потребности. А жизненных потребностей, в общем, по большому счету, у нас не так много. Ну, иными словами, да, как-то позаботиться о том, чтобы прямо сейчас моему здоровью ничего не угрожало и моей жизни, чтобы мне было где спать, что есть, чтобы как-то, ну, какие-то элементарные, да, вещи, которые нам необходимы для того, чтобы ощущать себя живыми организмами, в моей жизни присутствовали.
И если нам удалось пройти первый кусочек своей жизни в ситуации правда безопасной, и мы это почувствовали, у нас появляется маркер небезопасности. И тогда мы можем как-то с этим обходиться. Давать знаки другому о том, что мне небезопасно. Пользоваться другим.
Просить вообще-то у друга.
О чем-то. По мере того, как мы взрослеем, какие-то вещи, но у нас появляется уверенность, что с этой небезопасностью я могу справиться, обратившись к одному или к другому человеку. Сначала только к одному, потом к одному или к другому, или к третьему. Если же на самом деле никак не сложилось вот это, ну, пожить в безопасности в раннем детстве, то мы находимся в бесконечном ужасе и в бесконечном желании, чтобы кто-то оказался рядом, чтобы нам было не страшно.
И нам часто кажется, что нарушенная в детстве безопасность, это если, знаете, мы жили в каких-то нечеловеческих условиях, а родители у нас были какие-то, ну, конченые уроды. Но ведь если у меня, наоборот, были родители, которые, ну, я еще не успевала подумать, а они уже знали, что мне надо. Знаете, вот этот классический вариант. Свитер – это то, что на меня мама одевает, когда ей холодно. То навыка прислушиваться к своим потребностям и то, что сказала только что Тая, навыка их удовлетворять, пользуясь ресурсами окружающей среды, то есть обращаться к другим людям, исследовать возможности этой самой среды, просить, иногда жаловаться, иногда сигналить о том, что вам нужна помощь, но сигналить ясно. Не сидеть в кустах где-нибудь с печальным видом, да, когда наконец найдется добрый человек, который заметит, что с вами что-то не то происходит, а подавать ясные очень такие сигналы. То тогда, когда мы вырастаем и начинаем формировать отношения уже зрелые, мы вот всю эту красоту проецируем на своего партнера. Причем неважно, вот тут гендер не обязательно играет роль, потому что типично так вроде, ну, считается, что скорее женщина вот так себя ведет в таких ожиданиях к мужчине, что он будет зарабатывать деньги, что он будет добытчиком, что он ей построит замок, приведет туда белого коня и так далее и тому подобное. Но мы прекрасно понимаем, мир сегодня путанный, поэтому точно так же, да, может вести себя и мужчина, ожидая, что женщина будет угадывать любое вообще волнение его души, что женщина будет создавать ему какой-то комфорт, что женщина будет продвигать его в его какой-то карьере и так далее и тому подобное. Неважно, в любом случае, да, мужчина это или женщина, мы проецируем вот эту идею что другой создаст мне подходящую для меня среду.
Ну, и в общем так это и бывает, да, что другой делает жизнь твою, может быть, комфортнее, может быть, приятнее. Но это не значит, что без него твоя жизнь станет совершенно невыносимой и мучительной. Я так люблю наблюдать, ну, с какой-то грустью, отчаянием, иногда с раздражением на вот эту любовь сильную, как эпилептический припадок. Когда люди живут вместе, страдают оба.
Страдают все вокруг. Страдают, кто наблюдает жизнь этой прекрасной пары. Да?
И они никак не могут друг без друга. И правда, это часто со стороны так и называется. Но они так любят друг друга. Потому что если разобраться, если попробовать выйти немножко в метапозицию, то, наверное, станет заметно, что на самом деле единственной небезопасностью у них в жизни, они являются другом для друга. То есть женщина не может уйти, потому что как же она будет одна? И живет с мужчиной, допустим, который ее бьет регулярно. Больше ее никто не бьет, только муж. Но уйти она не может, потому что как же она будет одна?
Ну, как вы понимаете, вот там пример, да, говорит о том, что сейчас мы переходим к такой разнице, которую мы часто в жизни не замечаем. Чем отличаются созависимые отношения от отношений близости? Ведь феномен созависимых отношений основной заключается в чем? Что вот при такой судороге отношений оба этих человека как раз все время остаются голодными в зоне близости. Чем больше и ближе они находятся друг к другу, чем сильнее они контролируют друг друга, а такие отношения всегда регулируются контролем и виной
и властью.
Ну, потому что контроль это, в общем, конечно же, элемент власти, да, я контролирую, потому что мне важно знать, как ты дышишь, как ты проводишь каждую секунду своей жизни. И, конечно, гарантированный такой вариант это вызвать у другого человека тем или иным способом вину, и тогда он точно никуда не денется. А вину можно вызывать разными способами. Можно, например, все время болеть. С вами может все время что-нибудь случаться. Можно, ну, например, пристраивать своему партнеру суицидальные попытки раз в два месяца. И много разных прекрасных других способов есть, которые имеют...
Очень хорошо еще помогает паническая атака.
Тоже хороший способ. Депрессии клинические сюда. Ну, мы много можем сейчас набросать полезных способов, которыми мы привязываем партнера навсегда. И это правда, кстати, самые стабильные браки, это созависимые браки, они живут дольше всего. Вот у них там разводы редко случаются, они куда-то деваются друг от друга достаточно редко. Но беда заключается в том, что оба этих участника отношений все равно, как ни парадоксально, в глубине переживают одиночество. Потому что вся энергия ушла на удержание объекта. Пользоваться у меня уже сил нету. Я уже забываю, зачем мне этот человек.
И вот интересно, пользоваться, да? Хорошее слово ты сейчас сказала. Мы еще говорим манипулировать, да? Ну, в хорошем смысле этого слова. Это когда мы можем к человеку приблизиться, когда нам надо. Когда мы хотим. Когда мы в состоянии понять или заметить, что сейчас он не готов. Огорчиться немножко, но не обидеться. В состоянии после того, как приблизились, и это у нас случилось, и нам сейчас хорошо, мы можем отдалиться друг от друга. Иногда люди тренируют, особенно вот когда они начинают обучаться в программах по гештальт-терапии, они ставят себе цель научиться отдаляться от человека, в которого ты вцепился. Вот. И они пытаются это сделать, например, физическим способом. Они расхрабряются и куда-нибудь уезжают на 2 дня.
На интенсив.
На интенсив, ну, на 12. Это вообще подвиг уже, да. Но тут важно бы понять, чем занимается человек эти 12 дней. Может быть, как раз он 12 дней сидит и думает, что он там делает. Не забыл ли он меня? Вот он мне сегодня 2 смски прислал, а вчера было 3. Что-то происходит. И вот спрашивается, удалился ли он? Этот человек тело свое унес из этих отношений. Но удается ли ему заметить себя? Заняться чем-то, что важно и интересно ему? Или вся его энергия все еще в тех отношениях? Ну и... Да.
Вот. Ну, понятное дело, да, что если мы строим отношения... Ну, да, что делать терапевту, если он сталкивается вот с такой проблемой у клиента? Потому что типично... Ну и вообще нам, когда мы приходим с этой проблемой на терапию, если мы у себя обнаруживаем такой способ построения отношений в своей жизни, кстати, и с терапевтом тоже. Потому что такой человек будет с терапевтом, неосознанно, не специально, но проделывает то же самое. Это еще один человек в моей жизни, которому я делегирую вот, эту очень важную такую задачу обустроить как-то мою жизнь, чтобы я в ней могла выживать. Да, вот с такими запросами мы частенько сталкиваемся. Тогда что?
Мне кажется, вот психотерапевт более безопасная фигура при таком способе. Потому что по контракту они все-таки договариваются на психотерапию.
Ты имеешь в виду, терапевт ходит домой, уходит потом с работы.
Да, да.
Вот. И не берет с собой клиента. Хотя такой клиент, вот терапевты знают, практикующие, такой клиент норовит звонить своему терапевту, писать ему смс-ки, ну, чтобы тоже проверять, никуда ли он не ушел навсегда. И типичная ловушка в терапевтическом контакте – это что-то начинать делать прямо с отношениями в жизни этого клиента. Ну, то есть вот как раз то, что Тая сказала, учить его отдаляться или как-то уходить из этих отношений. А фокус нужно смещать в совершенно другое место. Потому что отношения в этом случае лучше вообще не трогать. А скорее обратить внимание ваш с клиентом на то, что все, такое, такое исследование. Правда ли он так беспомощен? Правда ли он так инфантилен? Правда ли у него совершенно отсутствуют навыки? Ну, к примеру, классический, мы вот с тобой когда готовились, классический пример. Муж уйдет, а вдруг у меня прорвет кран. Что же я буду делать? Ну, такое впечатление, что мы, знаете, с вами все исключительно замуж выходим за водопроводчиков. А что делают наши мужчины, как правило? Да?
Которые не водопроводчики.
Которые не водопроводчики. Вот та часть, которая не замужем, да. Они набирают телефон и вызывают водопроводчика. И правда, тогда стоит поисследовать с такой барышней, ну настолько ли она не приспособлена к жизни, что она не способна найти в блокноте телефон, набрать номер телефона и вызвать на соответствующего специалиста, чтобы он помог ей в этой ситуации. То есть правда ли она совершенно не способна коммуницировать с окружающим ее миром, там, с соседями, друзьями, знакомыми. И это обязательно должен делать кто-то за нее.
Окей. Вот мы сейчас говорим в основном о том, как путаются отношения близости из-за того, что есть некоторый пробел, дефицит, проплешина в зоне безопасности. Да? А дальше это развивается очень интересным образом. Если мы обеспечиваем себе безопасность за счет другого, мы теряем свободу в зоне привязанности. Вот ту самую свободу, которая позволяет быть рядом с человеком по удовольствию, а не по нужде. Если мы пролетаем эту возможность быть в зоне привязанности способными, да, мы тогда можем оказаться, можем пролететь обе эти зоны, и безопасность, и привязанность, и попробовать все это себе обеспечить. За счет нарциссической зоны, за счет потребности в признании, в достижении. Вот сначала мне казалось, что нарциссическое расширение, если для меня другой человек, это нарциссическое расширение, да, а вот это не зависимость. Зависимость это только когда он обеспечивает мне безопасность. То есть сейчас мне кажется, что это все одно и то же.
Зависимость,
да. Потому что если я так завишу от уровня моих достижений, от уровня моей прекрасности, да, и вообще недостижимости, что мне нужен другой, который бы увеличил мои размеры. То есть мне нужно, если мужчина, то самый главный. Если уж в интенсиве влюбляться, то только в Данилу Хломова. Вот так, чтобы вот ничего.
Ну, в крайнем случае, Саша Маховиков.
Ну, можно еще, да, Саша Маховикова, правда. А так вообще самого. Там, или если я мужчина, то моя женщина должна быть, ну, самой красивой, самой модельной из всех моделей. Там, то есть, когда другой, я в этом нуждаюсь, значит, я уже зависим от этого человека.
Это очень любопытная такая форма отношений, мы тоже говорили об этом, потому что, если мы посмотрим, по сути, как устроены такие отношения, то в это время я не общаюсь с человеком противоположного пола, допустим, которого я выбираю себе в партнеры, а я общаюсь как раз со своими представителями своего пола в таком конкурентном раже. Потому что если мой мужчина самый мужчина, или моя женщина самая женщина, я кому это демонстрирую? Я демонстрирую это другим самцам и самкам, что я, в общем, посмотрите, насколько я успешен, смотрите, что я смог оторвать. И для того, чтобы удержать вот этот вот имидж такого победителя, я иной раз готов идти на очень сложные для себя вещи. И в такого рода отношениях, чем платит человек за удержание, да, вот этого вот расширяющего его партнера, он очень часто платит за это унижением. Унижением и одиночеством. Потому как совершенно неизвестно. Знаете, классический вариант. Мне хорошо с человеком, но он мне очень нравится. Моим друзьям, там, моим подружкам, там, моим родителям. Он такой не очень презентабельный. И я иной раз порчу свою жизнь, расстаюсь с человеком, который мне давал очень много, во благо вот этого социального, ну, запроса. И прям противоположно. Говорят, боже, какая роскошная пара. А людям внутри одиноко, холодно, не о чем говорить. Они достаточно чужие друг другу люди, но на окружающую среду производят неизгладимое впечатление.
И вот мы говорим об этих вот оттенках, да, нужды с нарциссическим окрасом. А чего же на самом деле хотим в этой ситуации? Мы на самом деле хотим того же самого. Вообще-то хочется, чтобы любили. Хочется, чтобы можно было опереться, когда нужно. Хочется получать тепло. Хочется обмениваться и теплом, и любопытством, и энергией какой-то. Только вот как-то жизнь так сложилась, что навыков получать это каким-то другим способом. Кроме вот опять-таки иллюзии того, что если я буду самым сильным, никто не рискнет на меня напасть. Я обеспечиваю этим себе безопасность. Я буду недосягаем для врагов. Можно бесконечно наращивать мышечную массу, тренировать свое тело там в ловкости какой-то особой, или покупать оружие все больше и больше, чтобы дома лежало, чтобы защититься. Да, чтобы стать самым вооруженным, самым сильным, самым большим, чтобы люди, как только видели, сразу понимали, нападать не надо. Но это неправда. Ты живешь все время в тревоге, что где-то есть щелочка, через которую, ну, твоя безопасность будет нарушена. И мало того, люди так все время и норовят вот эту крепость поковырять. Ты все время в опасности, благодаря этим телодвижениям и своим усилиям. И точно так же кажется, что если я буду самым прекрасным, самым умным, тогда я смогу этим прикрыть свое ощущение ничтожности, и другие люди поймут, что меня такого ничтожного тоже можно любить, и меня все полюбят. Ну, вы же понимаете, ничего кроме зависти и враждебности. Да, если вам удастся достичь такого результата, вы не получаете. И вот эти нечеловеческие усилия с минимальным результатом вызывают очень много сочувствия. Такие люди одиноки, напряжены и, в общем, вечно голодны.
И тогда тоже, что делать терапевту, если перед вами оказался человек, который по какой-то причине вот таким образом строит свои отношения в жизни. Ну, во-первых, правда, во-первых, смотрите пункт первый. Что-то его гонит все время вверх, 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 скорее всего, гонит его. Вот этот самый страх, про который сказала Тая. И скорее, да, его гонят вверх, например, какие-то амбиции, которые очень часто не его. Ведь когда мы стремимся к достижениям, то, что очень хорошо помогает нам урегулировать этот процесс, это как-то обратиться к себе и реально понять свой размер, свои возможности, да и свои желания. Ведь мы хорошо с вами знаем, как мы можем потратить большую часть своей жизни, чтобы оказаться где-то, где нам-то и не нужно было оказываться. Где другие хотели, чтобы мы оказались. Это были мечты наших родителей, это были ожидания социума. И на это потрачено куча сил. А мне хотелось в какую-то совсем другую сторону. И поэтому я все время буду чувствовать тогда, если я в такое путешествие отправляюсь, что я не дотягиваю, что я еще не дошла до вот самой этой главной высоты. Я ее не взяла. И от этого все время будет, ну, это состояние будет сопровождать тревога. И стоит мне чуть-чуть оступиться, я буду сразу себя чувствовать достаточно ничтожным и потерянным человеком. И тогда, конечно... Да, я буду еще больше своих сил тратить на то, чтобы опять встать и идти, вместо того, чтобы задать себе вопрос, то куда я иду? Это вообще-то мой путь, мне туда надо? Или, может быть, мне хочется посидеть где-нибудь на поляночке, и все, что мне было нужно, я уже насобирала, и теперь могу с удовольствием, да, этим попользоваться. Вот на эту остановку у нас иногда не хватает мужества, когда нас влечет туда какой-то вот такой... такая энергия бесконечных вот этих достижений. И поэтому задача терапевта, если он сталкивается с такого рода проблематикой, это первое. Ну, наверное, человека немножко приостановить. Второе. Это правда обратить внимание. Вот эти все достижения, это его способ защиты или правда его желание? Третье. Да, чем он платит за этот бесконечный путь вверх? И чем он платит, например, если мы все-таки говорим про отношения, да, за такого рода отношения?
Вообще похоже, что отношения с удовольствием возможны только в том случае, когда оба человека, вступающие в эти отношения, как-то немножко, им повезло, у них все в порядке как-то, да? Или же они смогли уже понять о себе, чего он хочет от другого, да? И что из того, что он хочет от другого, он может обеспечить себе сам. Вот тогда появляется свобода. Я рад тебе. Я рада тебе. Мне хорошо с тобой. Мне комфортно с тобой. Но если ты уйдешь, да... Я не стану менее ценной для тебя. Я не стану стыдиться, что я тот человек, который... Ну, ты ушел, и от меня осталось, ну, ничего. Вот когда я жена твоя, я значима. Когда я ничья жена, это я уже не ценная женщина. Ну, и точно так же мужчина. Тут гендерность, конечно, гуляет. Ну... Что-то такое, как будто бы вот психотерапии приходится все время отматывать назад, а возвращаться на шаг, а то и на два назад. В этой цепочке, в этом пути, каком-то гармоничном пути развития личности. Вот в консультировании, да, мы можем подлатать. Ну, приходит человек, говорит, я какой-то неуспешный. Или почему-то я всегда как не выйду замуж, как мужичонка у меня какой-то вот никчемный. У других вот какие, вон какие, а у меня вот какие, да. Можно, конечно, научить клиента выбирать партнера по увесистости. Можно там научить партнера, как себя презентовать, чтобы какие-то прекрасные проекты более денежные приходили. Но это правда консультирование. Это, как говорят доктора, симптоматическое лечение. Психотерапия – это то, что возвращает нас к началу, к тому, как мы можем обойтись со своей безопасностью. Можем ли мы обеспечить ее сами, что с нами происходит, как мы перелагаем все на другого, перелагаем ли мы это, да, можем ли мы без него, меняемся ли мы. Знаете, вот я замечаю за собой, когда я иду с каким-то партнером в не очень знакомом городе, я приехала в город работать, по терапевт из этого города. И мы идем с удовольствием минут 15 там в сторону работы. Да? Если на следующий день мне нужно будет идти туда одной, я абсолютно не помню, ну, как туда идти. Потому что я доверилась партнеру, который, ну, идет. И я не запоминаю. Это для меня обозначает, что я свою безопасность в тот момент полностью доверила. Нет. Я могу выбирать. Это ведь ничего, ну, честно.
Мне кажется, что еще одна очень важная такая штука есть, которая, ну, за которой нужно присматривать. Это, конечно, то, о чем мы сегодня говорим, стоит напрямую связано с большой темой, мы ее сейчас не будем раскручивать за оставшиеся 5 минут. Это тема моей собственной идентичности, иными словами, того, что я знаю про себя на сегодняшний день, как про мужчину, как про женщину, как про человека своего возраста, своего положения, образования, возможностей, физических возможностей и так далее. И, конечно, в отношениях мы очень часто сталкиваемся с такой коварной ловушкой, когда если я становлюсь женщиной в глазах мужчины, а мужчина становится мужчиной в глазах женщины, то тогда зависимость от другого человека оказывается неизбежной. Потому что как только, вот тогда в том случае, который Тая привела, если по какой-то причине мужчине моему стало со мной уже нехорошо, и он ушел, то рушатся не отношения, в которых, возможно, было для меня много ценного. Я исчезаю, я превращаюсь как женщина, да, в такую горстку пепла. И тогда, правда, меня накрывает ужас и отчаяние, если я это состояние переживаю. И я собраться, оформиться опять в целостную женщину без мужчины не могу. Что мы тогда делаем, если такая беда с нами происходит? Мы немедленно начинаем искать следующие мужские глаза. То же самое может происходить и с мужчиной, если он начинает осознавать и ощущать свою мужественность. Только когда это признает женщина, он зависим от женского взгляда. И тогда ему нужно много женщин. И чем больше женщин ему скажет, ты классный, ты мужчина, ты настоящий самец, тем больше, более уверенно он себя чувствует. Но если вдруг в какой-то момент ему захотелось побыть в одиночестве, или он устал просто от отношений с женщинами. Или ему просто захотелось побыть с мужиками. А это очень важно, наверное, да, чтобы в нашей жизни у нас оставался женский мир и мужской мир. И чтобы мы туда не лазили друг к другу. Чтобы когда мужики собрались, да, по своим мужским делам, хорошо бы, чтобы женщины удерживались от желания посмотреть, чем они там занимаются. И как вообще они умудряются проводить время без нас прекрасно. И наоборот. И это возможно, ну, это усилие удержаться только в том случае, если мне как-то хорошо с собой. Если, оставаясь без постоянного отражателя, я не теряю себя, я остаюсь с собой, мне с собой интересно.
На одной из групп была такая ситуация, тема такая возникла. Вот зачем этот человек живет со мной? Зачем я ему? Он ни в чем не нуждается. Он готовит лучше меня. Он прекрасно ухаживает за собой. У него есть своя квартира. Он может себе постирать. Он может... Я ничего не могу для него сделать. Зачем же тогда он уже какое-то время ко мне приходит, мне звонит, радуется мне. Что-то тут не так. И эта тревога часто возникает у людей. Ну, просто можно представить, насколько редко возможны отношения любви, близости без зависимости. Потому что все-таки хочется хоть немножко, там, если человек важен, да, еще и придержать его ниточками зависимости. Да? Быть очень красивой, чтобы он гордился, что у него такая жена, и не хотел променять другую, другие похожие. Или как-то так сделать, чтобы он совсем забыл, где лежат его носки, трусы, там, как открывается дверца холодильника. Ну, делать все быстро, хорошо, так, чтобы лет за 5 он как-то регрессировал до беспомощного. Да? Вот как-то сильно все обеспечить. Или мужу сделать такую прекрасную вещь. Зачем тебе работать? Ну, зачем? Я приношу деньги. И тогда вот эти ниточки зависимости, они как будто бы цементируют наши отношения.
И в это же самое время они цементируют наши отношения, и в это же самое время капля за каплей убивают любовь, страсть, интерес друг к другу. И мы живем в этом зацементированном, скучном, малоэнергетичном мире, страдаем, и единственное, поддерживаем себя иллюзией, что зато это навсегда, и умрем мы в один день.
Вы знаете эту прекрасную метафору, как они жили долго, счастливы, не умерли никогда. Вот, такие вечные, семейные, зависимые.
Вечное страдание. Это ад, Таечка, я думаю.
Это ад, да. Это метафора ада. Там же мучения длятся вечно, да? Вот. Короче, вот так вот, если хорошо разобраться, да, то если мы все станем гармоничными, прекрасными, как мечтал Райк, да, что вот однажды это возможно, что все свои потребности, все возможности мы будем удовлетворять, то вот мне интересно, да. Часто ли мы будем находить интересных людей для себя? Не будем ли мы в результате самодостаточной одиноки? Я думаю, что нет. Я думаю, что вот так гармонизироваться вот, просто невозможно. И всегда нам будет нужен немножко другой, который чуть-чуть дополняет мой дефицит. И если мы можем быть благодарны за это другому, ну, например, очень один творческий такой, энергичный, а другой структурированный такой, у него все в порядочке, он помнит, что нужно сделать завтра. Ну, ведь прекрасная же пара. Правда? Если оба осознают, в чем, ну, дело. Но вот если они расстались, то тот, который структурированный, может быть, начнет немножко шевелиться. А тот, который сильно свобода неопределенна, может быть, чуть-чуть подтянет свои рамочки. Или же найдет другого зануду для того, чтобы это для него делал кто-то другой. В общем, мы люди прекрасны тем, что разные, и дефекты у них у нас прекрасные, разнообразные, и достоинства разнообразные, и комбинации совершенно неисчислимая возможность. И поэтому наша профессия прекрасна, она не умрет никогда.